سوبر بيس الساعه 5.
В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 11 августа. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинское правительство пытается остановить поток критики западных стран по поводу решения прокуратуры выдвинуть обвинения против Михаила Саакашвили. Трое из четырех кандидатов в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия подписали общественно-политический договор с представителями общественности. Мэр Тбилиси, его заместитель и главы служб муниципалитета учредили часы приема для граждан. Глава Северной Осетии Алании Теймураз Мамсуров предложил упростить ввоз в Россию некоторых продуктов из де-факто Республики Южная Осетия. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: израильская делегация прибыла в Каир с представителями радикальной группировки «Хамас». Президент Ирака поручил сформировать правительство кандидату от шиитской коалиции. Совет национальной безопасности и обороны Украины призывает жителей Донецка и Луганска временно покинуть свои города. Израильская делегация прибыла сегодня в Каир для переговоров при посредничестве Египта с представителями радикальной группировки «Хамас» о достижении долгосрочного перемирия. Накануне обе конфликтующие стороны пришли к согласию о установлении 72-часового режима прекращения огня, во время которого будут предприняты усилия для продолжения переговоров. На прошлой неделе при посредничестве Египта было заключено подобное перемирие, но через трое суток, 8 августа, вооруженное противоборство продолжилось. Западные агентства сообщают, что сегодня в небе над сектором Газа не проводились рейды израильской авиации. Не отмечались и другие факты нарушения огня. Министр иностранных дел Египта выразил надежду, что нынешнее перемирие должно создать условия для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Израильский премьер-министр Бениамин Нетаньяху заявил, что его правительство не пойдет на переговоры с палестинцами, если Хамас будет продолжать минометные и ракетные обстрелы израильской территории. Президент Ирака Фуад Масум официально поручил сформировать правительство кандидату от шиитской коалиции Хайдару Аль-Абади. В тот же день глава Иракского национального альянса шиитских партий Ибрагим Аль-Джафари заявил, что представители альянса согласились выдвинуть на пост премьера кандидатуру заместителя председателя парламента Хайдара Аль-Абади. Нынешний премьер-министр Ирака Али Малики, который намерен в третий раз подряд занять пост главы кабинета, обвинил президента Фуада Масума в нарушении Конституции и блокировании его кандидатуры. США поддерживают Масума и считают его гарантом Конституции Ирака. Ранее сегодня Федеральный Верховный суд Ирака признал возглавляемую Аль-Малики партию «Государство закона» крупнейшей фракции в парламенте. Охватившее в последнее время страну насилие на религиозной почве, а также наступление вооруженных формирований исламистов на западе и севере Ирака вызвало критику в адрес Аль-Малики и призывы к его отставке. Нури Аль-Малики с 2006 года возглавляет иракское правительство.
Эхо Кавказа. Новости.
Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в понедельник предостерег Москву от военной интервенции на Украину, в том числе под предлогом гуманитарной миссии. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии. По сообщению пресс-службы Кремля в ходе беседы Путин сказал, что Россия во взаимодействии с представителями Международного комитета Красного Креста направляет на Украину гуманитарный конвой. Ранее в тот же день генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен заявил агентству Рейтер, что есть большая вероятность того, что Россия осуществит военную интервенцию на восток Украины под видом проведения гуманитарной операции. По его словам, Москва ищет повод для вторжения на Украину под предлогом гуманитарной миссии. Расмуссен отметил, что по наблюдениям НАТО нет признаков того, что Россия отводит свои войска от украинской границы. По данным Североатлантического союза, около 20 тысяч российских военнослужащих дислоцированы вблизи украинской границы. По оценкам Совета национальной безопасности и обороны Украины, к украинской границе стянуты около 45 тысяч российских военных. Президент Украины Петр Порошенко заявил в воскресенье, что Киев не против направления гуманитарной миссии в Луганск и Донецк, однако при условии, что она будет реализована под международной эгидой. В Совете национальной безопасности и обороны Украины призывают жителей Донецка и Луганска временно покинуть свои города для более эффективного проведения спецоперации правительственными войсками. Об этом заявил спикер СНБО Андрей Лысенко. По его словам, для эвакуации мирных жителей организованы гуманитарные коридоры. На прошлой неделе представители спецоперации на востоке Украины сообщили о готовящемся штурме сепаратистов, укрывшихся в Донецке и Луганске. Украинские военные отметили, что не будут предупреждать о начале атаки. Посольство России в Киеве направило ноту в Министерство иностранных дел Украины в связи с пропажей фотокорреспондента Андрея Стенина. Об этом сообщает РИА Новости. Ответа украинской стороны на обращение российской дипломатической миссии пока не поступало. Ранее уполномоченная по правам человека в России Элла Памфилова обратилась к украинской коллеге с просьбой помочь найти пропавшего журналиста и содействовать его возвращению на родину. Стенин работал в Донецке, Славянске и других городах на востоке Украины. Последний репортаж от него получили 5 августа. Сепаратисты утверждают, что Стенин был захвачен украинскими военными и находится в службе безопасности Украины в Запорожье.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Грузинское правительство пытается остановить поток критики западных стран по поводу решения прокуратуры выдвинуть обвинения против Михаила Саакашвили. Сегодня пресс-служба правительства опубликовала свой ответ американским сенаторам. Подробности в сюжете Алиси Вартанян.
Последние две недели Михаилу Джаникашвили не по себе. 66-летний мужчина наблюдает за баталиями, развернувшимися между западными политиками и его правительством. Михаил решил, что ему есть что добавить в этом споре. В 2005 году его арестовали и отправили в тюрьму на 3,5 года, как он говорит, по надуманным обвинениям, чтобы наказать за сына известного грузинского писателя Басу Джаникашвили, который в то время запускал новое общественное движение против правительства Михаила Саакашвили.
Вы когда-нибудь смотрели канализационный люк, когда открыто? Вот. Считается, что 3 на 3 комната. Вот такой комнаты я сидел специально, чтобы я должен был сказать, что я виноват.
Говорит Михаил. Об этом он рассказывает в своем открытом письме на имя Кэтрин Эштон, которая отвечает за зарубежную политику Евросоюза. После новости о выдвижении обвинений против Саакашвили, Эштон выступила с призывом грузинским властям перестать копаться в прошлом и смотреть в будущее. Схожие заявления ранее делались и по ту сторону Атлантики.
Когда Эштон пишет, что вот оставьте вот старину и смотрите вперед, а я кто тогда получаюсь?
Говорит Михаил. Мужчину не оставляет чувство несправедливости. После ареста скончался близкий ему человек, а двое родственников были уволены с работы. Семья оказалась на грани выживания. Это не единственное письмо со схожим содержанием, которое в эти дни ушло из Тбилиси в западные столицы. Адресатом всех прошлых протестных заявлений был премьер-министр Иракли Гарибашвили. Сегодня он опубликовал свое ответное письмо американским сенаторам. В нем премьер настаивает на независимости и прозрачности судебного процесса против Саакашвили. Если суд признает его невиновным, никто не станет выступать против, пишет Гарибашвили.
Наша страна видит свое будущее исключительно в процессе интеграции с Западом. Мы не намерены предпринимать такие шаги, которые помешают реализации наших устремлений. Мы верим, что успешный судебный процесс только усугубит наше стремление к демократии и поможет Грузии на пути к евроатлантической интеграции.
Пишет Гарибашвили в своем письме американским сенаторам. Восстановить принцип верховенства закона, настаивает он, крайне необходимо, чтобы продолжить развитие демократии в стране. В будущем Гарибашвили сам готов предстать перед судом, если появится такая необходимость. В оппозиции не верят в искренность намерений премьер-министра. Депутат от национального движения Серго Ратьяни говорит, что время выдвижения обвинений против бывшего грузинского президента подозрительным образом совпало с попытками Москвы отстранить Саакашвили от нового руководства Украины. У оппозиции есть сомнения и по поводу других дел против ее лидеров.
В каждом из этих случаев мотивация правительства заключается не в том, чтобы расследовать эти дела, а просто арестовать людей, чтобы тем самым повлиять на политические процессы.
Говорит Серго Ратьяни. В истории с обвинениями против Саакашвили грузинское правительство пока сильно проигрывает оппозиции на Западе, говорит политолог Хатуна Лагазидзе. Масло в огонь, продолжает она, подлил недавний пренебрежительный комментарий Гарибашвили по поводу заявления Карла Белта, министра иностранных дел Швеции, принято считать неофициальным куратором грузинской тематики в Европейском Союзе. Подобная тональность в отношениях с Европой неприемлема, говорит Лагазидзе.
В общем-то, мне страх Запада вполне понятен, исходя из того, что они уже своими глазами видели то, что творилось в Грузии в течение 9 лет правления национального движения, и просто они опасаются, что нынешняя власть не пошла бы тем же путем, что и национальное движение,
сказала эксперт. В отношении Грузии с Западом еще можно изменить ситуацию, считает Лагазидзе. Но для этого, уверена она, следует провести серьезные кадровые изменения, в первую очередь в Министерстве иностранных дел. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня мэр Тбилиси Давид Нормания, вице-мэр и главы разных служб встретились с жителями столицы в здании городского муниципалитета и выслушали их просьбы. По инициативе главы города такие встречи будут проходить каждый понедельник. Как прошел первый день приема, рассказывает Серго Брегвадзе.
С утра возле здания Тбилисской мэрии собралось несколько сотен человек, чтобы заблаговременно создать очередь для встречи с новым главой города. Однако охранники заблокировали вход в учреждение и не пропускали людей внутрь до 2 часов. Именно на это время были запланированы встречи мэра Тбилиси Давида Нормания с гражданами. Живая очередь и вынужденное простаивание огромного количества людей за пределами здания под палящим солнцем сделали свое черное дело. В толпе начались перепалки из-за первенства в очереди и, как результат, обмороки и вызовы скорой помощи. Чтобы успокоить людей, к ним поспешила заместитель главы администрации мэрии Тбилиси Мариам Шелегия. Она сообщила, что встречи будут проводиться еженедельно по понедельникам, и обсудить свои проблемы с представителями мэрии сможет каждый житель столицы без исключения.
1600 заявлений было подано вчера, сегодня прибавилось еще около 200. Темп подачи заявок постепенно снижается, но все равно очень высок. Конечно же, мэры, представители разных служб мэрии не смогут встретиться сразу со всеми. Но хочу успокоить наших граждан. Эти встречи будут проходить каждый понедельник. Для этого им придется получить регистрационный номер. Когда наступит их очередь, они поднимутся на 2-й этаж, где состоится прием. Администрация уже подготовила комнаты, в которых мэр, вице-мэр и главы разных служб встретятся с этими людьми, чтобы выслушать их проблемы.
Как выяснилось, большинство вопросов граждан связаны с жилищными проблемами. К примеру, жительница Тбилиси Тея Татарашвили около 2 лет назад получила квартиру в районе Дедидиоми. Ей выделили небольшую жилплощадь, как социально незащищенной гражданке. Правда, вселиться в квартиру Теи так и не довелось.
Год и 8 месяцев назад мы, 7 семей, должны были заселиться в квартиры. Тогда шли выборы, были серьезные волнения. Почему-то в наши квартиры поселили других людей, у которых было свое жилье. Мы знаем, у этих людей есть все, и квартиры, и машины, но их почему-то оттуда не выселяют.
Говорит Теа Татаришвили. Она и ее несостоявшиеся соседи подали иск в Тбилисский городской суд, который вынес решение в пользу истцов предоставить этим семьям обещанное жилье. Однако с того момента прошло уже несколько месяцев, а вселиться в квартиры они до сих пор не могут. Ни одна инстанция не берет на себя выполнение решения суда. По словам Татаришвили, мэрия кивает на МВД, МВД на мэрию. Новому градоначальнику и сотрудникам мэрии, по-видимому, придется запастись изрядным терпением, поскольку отчаявшихся людей, как выясняется, в городе огромное количество, включая тех, кто будет бомбить городские власти явно не по назначению, путая мэрию с судом. 50-летняя жительница столицы Наргиза Чачуа 26 лет жила в старом доме на улице Котемесхи в Мтацминском районе. В 2008 году здание выкупили инвесторы. На его месте планировали построить новый дом, а жильцам выплатить компенсацию. Но, как говорит Наргиза, их обманули, компенсацию не выдали, и она с дочерью-инвалидом второй группы и двумя внуками остались на улице. Их временно приютили соседи, но сейчас и те требуют освободить квартиру.
Я просто осталась на улице, не знаю, просто не знаю, что делать. Я не работаю, соответственно, денег нет. Я прошу обратить внимание на мою проблему, выделить хоть какую-нибудь жилплощадь. Я не прошу чего-то особенного, просто место, где можно было бы как-то жить, чтобы не остаться на улице.
Говорит Наргиза. Многие пришедшие сегодня на встречу с мэром Давидом Нормани остались недовольны, получив ответы вроде таких: «Мы изучим ситуацию и сделаем все, что в наших силах». И хотя в мэрии обещают выделять на каждого просителя по 8-10 минут еженедельно, по понедельникам в промежутке с 14 до 18 часов, предсказать дальнейшую судьбу этой инициативы нового мэра, судя по первому опыту, пока трудно. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Тему продолжит рубрика «Голоса», которую подготовил наш тбилисский корреспондент Михаил Егиков.
С сегодняшнего дня каждый понедельник Давид Нормани будет принимать у себя людей. Какой вопрос бы вы хотели задать новому мэру?
Я записался на прием неделю назад. Сказали, что позвонят, но не позвонили. Пришел сегодня к мэрии, сказали, что живая очередь. Я с 2000 года живу в квартире, которую получил по работе, но она не оформлена на меня. В 2012 году была программа оформления имущества, а я опоздал на неделю, так как был в отъезде и так и не приватизировал свою жилплощадь.
Желающих попасть на прием к мэру довольно много. Как вы думаете, он выслушает всех желающих?
Не знаю, но он должен принять всех. По крайней мере, он обещал людям. Если не удастся попасть к нему сегодня, приду в следующий понедельник.
К мэру у меня конкретный вопрос. Я бывшая спортсменка, метательница ядра. До 2013 года работала в мэрии в спортивном отделе, а потом меня уволили, сказав, что я замечена в грузинской мечте. Хочу, чтобы Нормания изучил мое дело и назначил хотя бы собеседование. И если я недостойна этой работы, пусть тогда не берут.
Как думаете, сможет Давид Нормани уделить вам и многим другим достаточно внимания?
Я надеюсь на это. Вообще, про него говорят, что он порядочный человек. На эту порядочность и непредвзятость я и надеюсь. Это очень хорошая инициатива. Очень важно, чтобы мэр встречался с людьми хотя бы раз в неделю.
У вас лично есть к нему какой-нибудь вопрос или требование?
На этот раз нет. Вообще, раньше, еще при коммунистах, была такая же система приема. Составлялись списки, и люди в порядке очереди заходили к мэру. Мне тоже доводилось. Но всех, конечно, Нормания не сможет принять. Человек 30-40, наверное, за день. Наверное, будет какая-то квота.
Я бы поинтересовался, какие у него планы для развития города. В Тбилиси много проблем. В последнее время, например, стало электричество отключаться чаще. Вообще очень много проблем существует, но у нас нет соответствующей инфраструктуры и сильных институтов, чтобы их эффективно решать. Мы все хотим, чтобы город обрел нормальный вид, чтобы продолжилось начатое строительство различных объектов, жилых домов, и чтобы были разрушены уродливые здания. Это бы я ему сказал.
Как вы в целом оцениваете эту инициативу мэра встречаться с людьми?
Это капля в море. Если он поможет чем-то отдельным людям, система от этого лучше не станет. Нужно вносить именно системные изменения, чтобы наладилась жизнь людей. А эти встречи скорее для того, чтобы создать видимость дела.
У меня масса вопросов, касающихся города. Почему строятся высотные уродливые дома в старых районах? Почему дороги в таком состоянии? Почему в парках срубают деревья и строят дома? Воздух в городе отравлен, нашим детям нечем дышать. И еще, когда бюджетные деньги начнут тратиться по назначению, а не на служебные машины, бензин и так далее?
Пока у меня вопросов нет. Посмотрим, что он сделает, и потом будем задавать вопросы.
Жителей Тбилиси опрашивал наш корреспондент Михаил Егиков.
Голоса.
Продолжаем программу. Глава Северной Осетии Алании Теймураз Мамсуров предложил упростить ввоз в Россию продуктов из Южной Осетии, замещающих попавшие под ответные санкции – фруктов, молока, сыров и мяса. По его словам, это позволит удержать рост цен на продукты. По информации «Градус.Про» с соответствующими предложениями, Мамсуров намерен обратиться к руководству Россельхознадзора. Готова ли де-факто Республика Южная Осетия к экспорту продукции – выяснял Мурат Гукимухов.
По словам югоосетинского эксперта Алана Джусоева, предложение Мамсурова более чем щедрое. По сути, оно означает лоббистскую поддержку югоосетинским товаропроизводителям. К сожалению, подчеркивает Алан Джусоев, пока на это щедрое предложение ответить нечем. Всему виной отсутствие логистики в Южной Осетии.
У нас много чего выращиваемо, стояли соковые заводы. Но конечный продукт мы никогда не производили. Мы отправляли сокоматериал, виноматериал в Тбилиси. А сейчас все это можно поменять. Просто надо к этому подойти с умом. Южная Осетия занимается овощеводством, есть традиция овощеводства. Например, 20% овощей грузинский СССР давала Пинагарская зона Ленингорского района в советское время. Люди работать умеют, люди работать хотят. Другой разговор, что люди не могут реализовывать свою продукцию или как бы нету стимула к производству. Вот людям надо сливать рынки. Помнишь, в советское время система копторга? Почему бы нет? Сегодня, допустим, осетин, который вырастил 5-10 гектаров картошки, их тупо сам продает на базаре.
В советское время местное товарное производство было включено в агропромышленную цепочку Грузии. Теперь этой цепочки не стало. Соответственно, нет и движения продукции с югоосетинских полей к глобальным рынкам. То есть, вроде бы, есть плодородная земля, есть работящие фермеры, но нет товарного производителя, нет движения сельхозпродукции на рынок. По словам российского экономиста Александра Караваева, это глобальная проблема не только для Южной Осетии, но и всей мировой экономики. В нормальных условиях подобные задачи решают крупные агрохолдинги, которые на каких-то условиях объединяют крестьянские хозяйства. Холдинги могут пользоваться льготным кредитованием или даже имеют собственные банки, готовые помочь фермерам теми же льготными кредитами. С другой стороны, они имеют соглашение о поставках с крупными торговыми сетями. То есть это такие компании, которые проводят логистику движения товара от поля до потребителя, включая хранение, транспортировку, фасовку и переработку продукции. Понятно, что в Южной Осетии такого холдинга нету, а местный бизнес, занятый в этой сфере, скорее ориентирован на доставку контрабанды из Грузии. Никаких хлопот с производителем, норма прибыли как минимум в 500%. То есть создана такая ситуация, когда местный бизнес в большей мере занят логистикой грузинской продукции в ущерб отечественному производителю. Если этим не хочет заниматься местный бизнес, значит продвижением товаров местных крестьянских хозяйств должно заняться государство, говорит Александр Караваев.
Этим кто бы мог заняться? Либо специальная структура в рамках Министерства сельского хозяйства, либо специальное агентство, которое могло бы быть создано для Южной Осетии и Абхазии. Плюс еще, может быть, какие-то вот регионы, которые будут страдать из-за, во-первых, разницы между режимами зоны свободной торговли СНГ и расширенной зоны свободной торговли с Евросоюзом. То есть я вообще подразумеваю Приднестровье и Молдову. Вот, может быть, еще их туда включить. Но, одним словом, нужен специальный инструмент ведомственный, который мог бы легко поверх бюрократических препонов организовывать для фермеров место, условия для доставки их продукции в торговые сети. До торговых сетей там, видимо, потребуется предприятие по упаковке и перерабатывающие предприятия.
То есть, по мнению Александра Караваева, в продвижении югоостинских товаров на российский рынок нет ничего невозможного. Главное условие успеха – это максимально открытый, прозрачный подход, без всяких стереотипов и комплексов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
К новостям из Сухуми. Трое из четырех кандидатов в президенты самопровозглашенной республики Абхазия, Рауль Хаджимба, Мираб Кишмария и Леонид Забжба, подписали общественно-политический договор с представителями общественности. Кандидат в президенты Аслан Бжания отказался от подписания этого документа, рассказывает Елена Заводская.
В соответствии с подписанным общественным договором, кандидаты в президенты берут на себя определенные обязательства, которые должны выполнить в случае их избрания. Со стороны общества под договором поставили подписи лидеры большинства политических партий, общественных движений, руководители профессиональных союзов и различных организаций. На встрече с журналистами в Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия подписанный договор прокомментировали кандидаты в президенты Рауль Хаджимба, Леонид Дзябжба и Саид Улов, кандидат в вице-президенты, идущий в паре с кандидатом в президенты Мирабом Кишмари. Пояснение дал и Аслан Басария, эксперт фонда АЙНАР, сотрудники которого работали над текстом этого документа. В соответствии с общественным договором кандидаты в президенты берут на себя обязательство придерживаться незыблемости суверенного статуса Абхазии и не допускать ревизии идеи независимости Абхазии, разработать меры протекционистского характера, направленные на сохранение абхазского языка и культуры, не принимать решения, которые могут нанести ущерб государствообразующему народу Республики Абхазия, организовать независимый аудит энергетической отрасли и разработать доктрину энергетической безопасности, национализировать незаконно приватизированные объекты, представить общественности список государственного имущества, приватизированного с 1993 по 2014 годы, ввести мораторий на принятие нормативных актов, разрешающих иностранным гражданам приобретение жилья на территории Абхазии до разработки государственной демографической программы и проведения общественных слушаний по этому вопросу, обеспечить независимость контрольной палаты от исполнительной власти и внедрить казначейство систему исполнения бюджета, обеспечить открытость и гласность в работе государственных структур, установить мораторий на разработку полезных ископаемых до принятия экологической доктрины. Есть в договоре и другие пункты, а также обязательство не применять силу и решать все спорные вопросы только путем переговоров. Кандидат в президенты Рауль Хаджимба, комментируя факт подписания общественного договора, сказал:
«Я благодарен тем, кто занимался этим. Но инициатива исходила от нас. Об этом я говорил, выступая на встрече с интеллигенцией, и говорил о том, что необходимо подписать некий общественный договор, который позволит минимизировать опасности в ходе выборной кампании. Что касается самого документа, несмотря на то, что я его подписал, да, есть определенные какие-то оговорки, но в целом документ достаточно объективен, и если кто из нас готов придерживаться этих положений, то это, наверное, будет позитивно в целом для нашего общества».
Кандидат в президенты Леонид Дзябжба отметил:
«Я считаю, документ неплохой, есть некоторые замечания. Вообще правильно, я считаю, общество, когда выносит такие требования, предложения, я тоже подписал, надо заранее закреплять многое, что должен выполнять новый избранный президент. Если это заранее делается, ничего из такого нет. Общество должно знать. А то во время предвыборной агитации говорится одно, а после того, как приходит по власти, начинают делать совершенно другие вещи».
К ним присоединился и позитивно оценил факт подписания договора кандидат в вице-президенты Саид Лолуа. Представитель фонда «Айнар» Аслан Басария так прокомментировал отказ кандидата в президенты Аслана Бжания подписать документ.
Мы общались с представителями партии Амцахар, мы общались с представителями штаба Аслана Бжания. Терминология была следующая, что документ достаточно интересный, есть какие-то пункты, которые устраивают, есть пункты, которые не устраивают, но в целом такой договор мы не подпишем. Причина это, наверное, не совсем ко мне вопрос, будут возможности, можно задать этот вопрос кандидату в президенты.
Присутствующие выразили удовлетворение по поводу достигнутого соглашения и поздравили друг друга. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В начале второй части мы предлагаем вам послушать интервью, которое на днях Елена Заводская записала с кандидатом в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия Асланом Бжания. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Три кандидата на пост главы самопровозглашенной Республики Абхазия Мераб Кишмария, Леонид Запшба и Рауль Хаджимба подписали общественно-политический договор, разработанный экспертным фондом «Айнар», сообщает корреспондент Иа Регнум. Кандидат президента Аслан Бжания договор не подписал. В договоре говорится о том, что государственный суверенитет Республики Абхазия является незыблемым, не подлежит пересмотру, ущемлению, ограничению в любых формах и видах. Также отмечается, что по итогам выборов в случае возникновения споров стороны обязаются решать их путем переговоров. Применение насилия, а тем более оружия, как способов решения возникающих проблем, неприемлемо. Договор состоит из 15 пунктов. Полный текст документа вывешен на сайте нужной газеты. Повторная экспертиза места гибели основателя телекомпании «Рустави-2» и экс-посла Грузии в России Ироси Кицмаришвили, которые провели независимые эксперты, выявила новые детали происшествия, сообщил журналистам брат погибшего Зураб Кицмаришвили. «Интерпретировать я их не могу, это дело специалистов. Следствие их проверит, и они будут внесены в дело», заявил Зураб Кицмаришвили Первому каналу общественного вещателя. Уголовное дело по факту гибели Кицмаришвили было возбуждено по статье «Доведение до самоубийства». При этом, как заявили в прокуратуре, оно должно быть переквалифицировано. Тело Иросия Кицмаришвили с огнестрельным ранением в голову было обнаружено в его машине 15 июля. Рядом с телом лежало оружие, зарегистрированное в тот же день на его имя. По данным независимого эксперта, нанятого семьей Кицмаришвили, следов крови на оружии марки ЦЗ обнаружено не было. Апелляционный суд оставил в силе решение Тбилисского горсуда по делу бывшего премьер-министра и экс-министра Грузии Вано Мирабишвили в связи с разгоном акции оппозиции 26 мая 2011 года. Сам обвиняемый не присутствовал во время объявления приговора. Как сообщил судья, экс-премьер отказался явиться на судебное заседание. Городской суд приговорил Мирабишвили к 4,6 годам лишения свободы по обвинению в превышении служебных полномочий в связи с разгоном акции оппозиции. Генсек «Единого нас движения» был задержан в мае прошлого года по обвинению в создании фиктивных рабочих мест для сторонников своей партии в ходе реализации в 2012 году госпрограммы по трудоустройству. Кутаиский суд 17 февраля текущего года приговорил Мирабишвили по этому делу к 5 годам лишения свободы. Мирабишвили также обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями в связи с делом об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гербляни в 2006 году, сообщает портал «Грузия онлайн».
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня мы завершаем цикл интервью с кандидатами в президенты самопровозглашенной республики Абхазия. Мы предлагаем беседу с Асланом Бжани, которую для «Эхо Кавказа» записала Елена Заводская.
Кандидат в президенты Республики Абхазия Аслан Бжани родился в 1963 году в селе Тамыш Ачимчирского района. Закончил Московский автомобильно-дорожный институт по специальности инженер-строитель, высшие курсы КГБ СССР по специальности оперативный сотрудник и Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации по специальности топ-менеджер. С октября 1992 года по июнь 1993 года служил в Службе безопасности Республики Абхазия. В 2009-2010 годах работал в посольстве Абхазии в Российской Федерации в должности советника. С февраля 2010 года по настоящее время председатель службы госбезопасности Республики Абхазия. Аслан Георгиевич, добрый вечер. Давайте начнем с майских событий в Абхазии. Как вы их оцениваете? Как народное волеизъявление или как государственный переворот?
Добрый вечер. Елена, на этом этапе я не готов давать оценку этим событиям, потому что события оказались с серьезными последствиями для нашей государственности и общества. И у меня не было времени сидеть и анализировать причины, которые привели к этим событиям, тем более последствия, которые могут быть. Поэтому на этот вопрос профессионально ответить сейчас я, к сожалению, не смогу.
На съезде Анцахары вы говорили, да, о том, что это уголовно наказуемое деяние, и говорили о том, что есть соответствующая статья в Уголовном кодексе. Ваше мнение изменилось?
Вы можете взять мое выступление, оно есть в интернете, там сказано немножко по-другому. Там сказано о том, что Уголовный кодекс дает четкую квалификацию тому, что произошло.
В случае прихода во власть вы планируете как-то разбираться с этим вопросом?
В случае прихода во власть я намерен создать условия, при которых такой прецедент не повторится. Безусловно, в этом вина всех сторон, участвовавших в этом процессе. Поэтому нам необходимо создать условия, при которых у нас не будет таких страниц. Эту страницу нужно перевернуть, закрыть и дальше идти в рамках существующих законов и Конституции.
Вы самый богатый из кандидатов в президенты. В какой сфере был у вас бизнес? Назовите, пожалуйста, фирму или несколько фирм, которыми вы руководили до того, как стали председателем службы госбезопасности.
Я был соучредителем туристической компании российской, называлась она «Афон», известная крупный российский туроператор. А был еще ряд компаний в Российской Федерации. Больше не хочу назвать одной компании, должно быть достаточно.
Отдельные представители общественности ставят вопрос о вашем цензе оседлости. Они говорят, что не соответствует требующимся по закону 5 годам. Проясните, пожалуйста, эту ситуацию.
Ценз оседлости соблюден. Соблюден или нет, определяет нас Центральная избирательная комиссия. Я работал в посольстве Абхазии в России. И указом президента Багапши 23 февраля 2010 года я назначен на должность председателя службы госбезопасности. А в декабре 2008 года я был назначен на должность советника по экономическим вопросам посольства Республики Абхазия в Российской Федерации. Уволился в феврале 2010 года. Посольство Республики Абхазия в Российской Федерации – это, по-вашему, не территория Абхазии? Если кто-то с этим не согласен, могут подать иск и так далее. Многих интересует, проживал я в Абхазии или нет. С 2007 года часть своего бизнеса я перенес в Абхазию. И с 2007 года большую часть времени я находился здесь.
Если можно, дайте оценку деятельности Александра Анквапа в бытность его президентом.
Александр Анквап более 2 лет работал в качестве президента Республики Абхазия. Я не проинформирован о том, что сделано и чего не сделано. У меня нет полной картины для того, чтобы давать ему оценку.
Назовите, пожалуйста, несколько наиболее острых, на ваш взгляд, проблем нынешней Абхазии.
Самая главная проблема – это преодолеть разобщенность нашего народа. Как? Нет одного единственного рецепта, с помощью которого это можно было бы сделать. Это диалог власти с населением, с движениями, с партиями, с лидерами. Межэтнический диалог постоянный. Это воспитательная работа. Это общественный контроль над работой власти вообще в целом. Это развитие государственных институтов. Это возможность исключения предпосылок для политических кризисов. Мы относительно молодое государство. Нам приходилось жить в очень непростых условиях. Мы находились долгие годы в блокаде. В советское время мы имели статус автономной республики. Это другой уровень принятия решений, это другой уровень подготовки чиновников, государственных служащих. И тут мы оказались признанной страной, и нам приходится принимать квалифицированные решения. А где у нас люди, которые были подготовлены соответствующим образом? Остро стоит кадровая проблема. У нас есть кадровое решение или кадровое назначение. Политики у нас никогда не было. И ниоткуда было этой политики взяться в рамках другого государства, когда мы находились, в рамках Советского Союза. Этим процессом нужно положить начало. И мы с вами это обязательно сделаем.
А какие проблемы еще вы можете назвать?
У нас должна устойчиво развиваться наша экономика. Мы должны создать или агентство, или службу по привлечению инвестиций. Мы должны строить открытую экономику. У нас для этого есть предпосылки. На самом деле мы богатая страна. Мы располагаем золотой и бриллиантовой шахтой, но почему-то работаем на соляной шахте. Нам нужно научиться оборачивать эти богатства себе на пользу. У нас колоссальные транзитные возможности. У нас великолепная география. У нас прекрасный климат.
Есть ли у вас видение, как эту устойчивую экономику создавать?
У меня нет готовой программы, потому как я не готовился к этим выборам. Но у нас есть 5-6 точечных проектов, которые мы должны будем в обязательном порядке в Абхазии реализовать. Они дадут ощутимый толчок нашей экономике и серьезным образом могут изменить наш бюджет. Проект номер один, который мы с вами обязаны реализовать в 2015 году, это запустить Сухумский аэропорт. Это несколько сот рабочих мест. Это достаточно высокий уровень заработных плат, это поступление в бюджет, это окно в Россию, в Европу, в мир, это другой имидж нашего государства и так далее. А для того, чтобы этот вопрос решить, необходимо проявить политическую волю. Российская сторона готова оказывать поддержку и помощь. В прошлом году об этом говорил Путин в Пицунде на встрече с Анклавом. Далее мы обязаны развивать нашу портовую инфраструктуру. И Российская Федерация заинтересована в перевалке грузов через морские порты. И мы имеем тут возможности, которые не задействованы. Об этом тоже на встрече Путина с Анклавом в Пицунде речь шла. Третий проект. Нам необходимо запустить железную дорогу. В этом заинтересована Российская Федерация, Армения. Эта дорога имеет не только экономическое значение, но и военно-стратегическое. Вы, наверное, знаете о том, что в Армении находится серьезная группировка российских вооруженных сил. В советское время там перевозилось 8 миллионов тонн груза. Если мы выйдем на уровень 4 миллионов тонн, то мы будем получать в бюджет столько денег, сколько у нас сегодня вообще есть в консолидированном бюджете, даже чуть больше. Мы располагаем колоссальными водными ресурсами, а вода – это очень серьезный капитал. Я не говорю о таких традиционных отраслях нашей экономики, как сельское хозяйство, как туризм. Нам нужно развивать экотуризм и этнотуризм.
А как вы относитесь к идее добычи нефти в Абхазии?
Разведкой нефти на Черном море занимаются все государства. И поэтому мы не должны быть исключением. Но эту работу надо будет проводить с соблюдением строжайших мер экологической безопасности. Возникновение в нашей стране новой отрасли – это большой плюс с точки зрения экономического развития и роста. Поэтому я за реализацию этой идеи с соблюдением экологической безопасности.
Назовите, пожалуйста, людей вашей команды.
В моей команде вице-президент Агрба Астан Заканович. В качестве премьер-министра в случае моей победы будет назначен Таркил Саид Николаевич, нынешний представитель Государственного таможенного комитета. Я думаю, что я приглашу в правительство несколько бывших руководителей министерств и ведомств, как буквально 2-3 человека. Правительство будет очень серьезным образом обновлено.
Александр Анклав будет в вашей команде?
Александр Анклав в моей команде не будет.
Аслан Георгиевич, у меня есть вопрос, связанный со смертью второго президента Сергея Багапша. На тот момент вы были председателем службы госбезопасности. Проводили ли вы какое-то расследование по факту его смерти?
В мою компетенцию такая работа не входит. У нас есть государственная служба охраны, офицеры охраны его постоянно сопровождали. Поэтому в рамках моего ведомства никакой работы не проводилось. Не было оснований для этого.
Вы, наверное, понимаете, что в случае вашей победы на выборах вам будут противостоять оппозиционные силы республики. Как вы планируете строить с ними взаимоотношения?
Я считаю нормой, когда существует конструктивная оппозиция. Оппозиция во всех государствах это инструмент политической борьбы, позиция должна быть. Поэтому в рамках существующих законов мы будем работать с оппозицией.
Давайте вернемся к экономике. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к идее строительства дороги через Кадурское ущелье?
По этому поводу ничего пока сказать не могу. Сама идея открытости мне нравится. Что касается конкретного проекта, я не готов комментировать. А у меня нет никакой информации по этому поводу.
Ваше отношение к продаже недвижимости россиянам?
Я считаю, что это время назрело. Мы должны создать условия, при которых граждане России должны иметь право приобретать недвижимость в Абхазии. Имеется в виду квартиры в многоквартирных домах и так далее.
Нужен ли Абхазии новый договор с Российской Федерацией? И в каком направлении, по-вашему, нужно развивать российско-абхазские отношения?
Наверное, договор новый нужен, потому что с 2008 года изменилась геополитическая обстановка вокруг наших государств. Грузия подписала соглашение об установлении ассоциированных отношений с Европой. Это может привести к усилению и экономического, и военного потенциала Грузии. Для нас в этом могут быть определенные угрозы. Поэтому я считаю правильным, если мы будем развивать интеграционные процессы с Российской Федерацией. Наверное, будет правильно, если мы создадим единую территорию обороны и безопасности Российской Федерации, коллективно вооруженные силы. Это по аналогии с войсками НАТО, которые будут реагировать на внешние угрозы. Нам необходимо унифицировать наши национальные правовые системы, создать условия, при которых социальные стандарты, которые реализованы в России, были реализованы в Абхазии в отношении граждан Абхазии. Мы должны в рамках интеграционных процессов изменить режим работы границы между Россией и Абхазией. На мой взгляд, это неправильно, когда наши граждане, граждане России тратят огромное количество часов на то, чтобы пересечь границу. Характер наших отношений, он значительно теплее и лучше, чем режим работы нашей границы.
Вы говорили о том, что согласны с решением парламента, которое признает паспортные комиссии и сам процесс выдачи гражданства и паспортов незаконными. Между тем, вы возглавляли одну из ключевых служб, которая должна была участвовать в этом процессе. Ваши отношения к паспортизации?
Я говорил и говорю о том, что нам необходимо реализовать решение парламента. В силу занимаемой должности комментировать это решение я не имею права. Вы разницу чувствуете?
Хотите ли вы сказать, что вы будете его выполнять должностное лицо, но у вас иное отношение к этому?
Я сказал ровно то, что я сказал. Я намерен реализовать решение парламента в меру своей компетенции.
Все-таки хотелось бы услышать о вашем отношении к паспортизации жителей Восточной Абхазии.
В силу занимаемой должности мне не положено давать комментарии по внутриполитическим процессам, по решениям, которые принимают вышестоящие органы. Этим у нас занимается агентство правительственной связи и информации, может заниматься Министерство иностранных дел. В компетенцию службы госбезопасности это не входит.
Но сейчас вы не председатель службы госбезопасности. Я задаю вам вопрос как кандидату в президенты нашей страны. Вы как-то выражали свое отношение, когда Станислав Лакоба на заседании Совета Безопасности ставил вопрос незаконной паспортизации?
Моя должность – председатель службы государственной безопасности. Я сейчас нахожусь в отпуске и кандидат в президент. Есть корпоративная культура. Материалы заседания Совбеза носят определенный гриф. И они не всегда должны быть достоянием широкой общественности.
Давайте представим, что вы столкнулись с проблемой, которая, по вашему глубокому убеждению, несет угрозу для безопасности страны. Как вы будете действовать в такой ситуации?
В таком случае мы докладываем руководству государства, президенту. Он принимает соответствующее решение.
А если вы доложили, он не принимает решение?
Еще раз доложил, и все.
И все?
Так точно, да. А вы считаете, если доложили и президент не принял решение, нужно действовать каким образом?
Я не знаю. Я не кандидат в президенты. Я спрашиваю ваше мнение. Я ставлю этот вопрос в связи со Станиславом Лакоба. Я понимаю, что есть, наверное, разные люди, которые по-разному реагируют на ситуацию. Вы относитесь к этому так, а Станислав Лакоба поставил соображение безопасности страны выше должностной инструкции своего кресла. Наверное, это его право. Если позволите, Аслан Георгиевич, я задам вам последний вопрос. Часто приходится слышать о том, что вы неизвестный в Абхазии человек. Вас здесь плохо знают. Может быть, вы сами расскажете о своей роли в жизни нашей страны и о вашем вкладе в ее развитие. Можно разделить ваш ответ на два этапа – до вашего назначения председателем СГБ и после.
Давайте начнем после того, как возглавил службу. В соответствии с Конституцией и Уголовным кодексом есть определенные задачи, которые возложены на службу. Это выявление, предупреждение, пресечение, разведывательная и подрывная деятельность иностранных специальных служб и организаций, борьба с терроризмом и ряд иных тяжких и особо тяжких преступлений. Так вот, госпожа Елена, хотел бы вас проинформировать, что с 2010 года по настоящее время службой государственной безопасности предотвращено и раскрыто 15 терактов, в том числе покушение на вице-президента Республики Абхазия, на премьер-министра, на президента, на главу администрации Гудаутского района, два покушения на главу администрации города Пицунды, диверсия на железнодорожном полотне, раскрыто убийство вице-консула Российской Федерации в Республике Абхазия, нейтрализована деятельность Гудаутской ячейки Международной террористической организации «Имарат Кавказа», изъято огромное количество оружия и боеприпасов, предотвращена попытка совершения теракта в городе Сочи, нейтрализована деятельность трех диверсионно-разведывательных групп, засланных на территории Абхазии, разоблачено и привлечено к уголовной ответственности 7 агентов иностранных специальных служб и так далее. Это только часть тех государственных преступлений, которые были раскрыты.
Большое спасибо. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Это было интервью с кандидатом в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия Асланом Бжани.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Мы возвращаемся в Схинвали. На последнем заседании штаба по контролю за реализацией инвестпрограммы на 2014 год президент самопровозглашенной Республики Южной Осетии Леонид Тибилов подверг критике генподрядную организацию «Эверест», занимающуюся строительно-восстановительными работами в республике. Выступление Тибилова в Схинвали восприняли как признак того, что компания не оправдала ожиданий юго-осетинских властей, и ей скоро найдут замену. Представители «Эвереста» не усмотрели в речах президента ничего крамольного. Рассказывает наш схинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Казанская фирма «Эверест» появилась в Южной Осетии в начале этого года. Уставшие от долгостроя жители республики восприняли эту новость надеждой. Ведь «Эверест», объединивший ряд строительных организаций из Татарстана, стал генподрядчиком. В качестве основного аргумента приглашения казанских специалистов в Южную Осетию назывался их успешный опыт работы при строительстве объектов Всемирной летней универсиады 2013 года. Кроме того, компанию якобы лично рекомендовал новый российский куратор Владислав Сурков. Население искренне поверило в то, что с их приходом закончится безумная вакханалия похищения финансовых вливаний из России, а ход строительных работ ускорится как минимум в 10 раз. Ропот местных строителей начался буквально сразу же после того, как «Эверест» приступил к работе. В личных беседах подрядчики неоднократно жаловались на то, что компания отодвинула их от участия в строительных работах. Стали даже расползаться слухи о том, что ее представители требуют откаты в 30%. Правда, говорить об этом открыто подрядчики отказывались, объясняя это так: «Начнем говорить, не получим работы». Свою ложку дегтя в отношении со строительной компанией добавил и президент Тибилов, на последнем совещании заявивший о том, что недоволен работой «Эвереста». Сотрудник Министерства строительства Южной Осетии, который не пожелал представиться, подтвердил, что, цитата, «ввиду слабых организационных мероприятий «Эверест» затянул разработку проектно-сметной документации, не справился в срок с поставленными задачами, что привело к проблемам с восстановительными работами». Фирму он вовсе назвал подставной, не имеющей никакого отношения к строительным работам на универсиаде в Казани. Мой собеседник рассказал и о том, что письма с нареканиями в адрес «Эвереста» уже в течение 2 месяцев исправно отсылаются в Россию, в том числе и на имя Владислава Суркова. Однако пока никакой реакции из Москвы не последовало. Чиновник подтвердил, что местные подрядчики неоднократно обращались в министерство с жалобами на мздоимство сотрудников генподрядной организации, правда, в устной форме. Другой сотрудник Минстроя Южной Осетии, опять же на условиях анонимности, на просьбу прокомментировать ситуацию с Эверестом в сердцах произнес: «Нам привезли их сюда под соусом того, что они нас будут учить, а там не видно уровня профессионализма, такое ощущение, что их привезли учиться у нас». В разговоре со мной начальник управления межрегиональных связей Министерства строительства Татарстана Рустем Газизов признался, что присутствовал на последнем совещании с президентом, и выступление Тибилова ему недружественным не показалось. Он считает, что скандал раздули журналисты, которые неверно истолковали эмоциональность обсуждения.
Леонид Харитонович очень сильно переживает за объекты благоустройства города Цхинвал. По инвестпрограмме компания «Эверест» должна постелить асфальт в два слоя на 10 улицах. На сегодняшний день в республике работает только один асфальтобетонный завод, который в приоритете отгружает свою продукцию на Ленингорскую дорогу. А беспокойство президента мы принимаем. Работы по асфальтированию ведутся в графике. Заключены договора с двумя асфальтобетонными заводами в городе Алагир. В течение августа-сентября мы асфальт положим. Хочу сказать, что Минстрой Татарстана и компания «Эверест» очень уважительно относятся к президенту вашей республики. Мы считаем, что он один из тех, кто оказывает нам помощь в нашей работе.
Другой представитель «Эвереста» выдвинул свою версию возникновения слухов об откатах. По его словам, возможно, местные подрядчики имеют в виду так называемые генподрядные деньги. Условно говоря, если финансирование работ по асфальтированию одной улицы составляет 1000 рублей, то 5-10% из этих средств официально уходит на содержание планово-технического отдела или ПТО. Сюда входит технадзор, составление проектно-сметной документации, лабораторные исследования и так далее. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Осенью правительство Грузии начнет реализацию новой программы содействия бизнесу. Любой начинающий предприниматель в регионе, который предоставит перспективный бизнес-план, получит грант на сумму 5000 лари для его реализации. На эти цели из бюджета выделено 20 миллионов лари. Проект рассчитан на 3 года. Выводы экспертов неоднозначны. Одни приветствуют подобные программы, другие видят в них пережитки прошлого. Подробности в репортаже нашего специального корреспондента Иракли Ураглилидзе.
Данная инициатива властей затронет тех, кто до этого не был занят предпринимательской деятельностью и не имеет средств, чтобы ее начать. По словам руководителя агентства по содействию производству Георгия Циколия, развитие программы предпринимательства затронет сельское хозяйство, индустрию и сферу услуг.
Если посмотреть на бизнес-активность регионов Грузии, то мы увидим, что 80% оборота приходится на Тбилиси, а средний оборот на душу населения регионов составляет менее 3000 лари. Это свидетельствует о низкой деловой активности регионов в экономической жизни страны.
Георгий Циколя рассказал и про критерии, по которым будут выбирать предпринимателей, получающих помощь от государства.
С помощью специального тендера мы определим те организации, которые на местах будут проводить притворение программы в жизнь. Наше агентство не будет вмешиваться в процесс выдачи грантов. Их будут осуществлять организации, прошедшие тендерный отбор.
Экономический эксперт Иракли Лекхинадзе уверен, что при соблюдении определенных условий реализацию подобных программ можно только приветствовать.
Это программа так называемых стартапов, при осуществлении которых ресурс на развитие бизнеса получат те, кто не сумел воспользоваться аналогичными программами, производив в Грузии или аграрного кредитования. Я считаю значительным прогрессом реализацию подобных проектов, однако существуют некоторые вопросы к сумме в 5000 лари и к критериям выбора бенефициариев. Я ожидаю большей ясности от агентства по содействию производства по этим вопросам. В целом, если из 10 подобных проектов хоть половина увенчается успехом, то можно будет считать оправданным существование подобных программ.
Руководитель Центра экономического развития Грузии Руман Гоцеридзе считает само существование таких проектов возвращением в те времена, когда экономические процессы развивались под диктовку государства.
Грант по своему существу является подарком, а раздача подарков в экономике всегда является субъективной и, как правило, приводит к негативным результатам. Правительство второй год подряд срывает график реализации инфраструктурных проектов, однако щедро раздает миллионы на сомнительные, непрозрачные проекты. Это является недостатком правительства. Одно дело раздавать бюджетные средства, а другое – проводить грамотный менеджмент, недостаток которого ощущается на протяжении последних 2 лет.
В целом, по словам экспертов, на деле программа все же рассчитана на социальную поддержку сельского населения, а не на реальный экономический эффект. Остается много вопросов, а руководитель проекта Георгий Циколя так и не ответил однозначно, насколько объективным будет процесс выдачи грантов и что произойдет, если адресаты помощи потратят полученные от государства деньги не по назначению. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Ботюлишвили. Всего вам доброго и до завтра.